Добрый вечер всем. Гудхойдыш, с новым месяцем. Пусть он нам принесет только благие вести и много радости. И сразу хочу сказать, дорогие друзья, мое почтение, четверг. Завтра нужно, уже сегодня нужно готовиться к шабату. Довольно-таки поздно. Я не знаю, как вы, но... Я устал. Вот, поэтому мое почтение всем, кто остался или кто пришел сейчас на урок, кто сейчас онлайн. Я надеюсь, что мы сегодня много всего интересного с вами узнаем. Будем сегодня говорить про одного из комментаторов Торы и, соответственно, про его комментарий Раби Хаима ибн Атара, которого... комментарий которого называют Ора Хаим. И из-за того, что его комментарий на Тору стал чрезвычайно популярным, то самого Рав Хаима тоже начали называть Ор Ахаим. И, пользуясь лекалом прошлых уроков, мы поговорим с вами в начале про биографию этого величайшего раввина. Возможно, его биография, его жизнь отложила определенный отпечаток на характер его комментариев на Тору. Но в любом случае жизнь у него была относительно короткая, даже по тем временам, но насыщенная. Много событий в ней происходило. Поговорим про биографию Рав Хаима, поговорим об особенностях его комментария, то есть чем его комментарий фактически отличается от других комментариев на Тору, от того же комментария Рамбана, про которого мы говорили на прошлой неделе, или от классических комментариев Раши и других. И, конечно же, поговорим про методологию, то есть про особенности комментария, но уже более подробно с мельчайшими деталями. Деталями разберемся точно, как этот комментарий работает и как его необходимо изучать. И если позволит время, а я надеюсь, оно нам позволит, мы рассмотрим несколько примеров его комментариев. И тут, так же, как в случае с комментариями Рамбана, это будет сделать непросто, потому что если комментария Рамбана можно считать не очень лаконичными, то если посмотреть на комментарии Ора Хаим на Тору, то он примерно в три раза длиннее. То есть на один и тот же стих в комментарии Ора Хаим примерно в три раза больше текста, чем у того же Рамбана. Вот поэтому полностью даже пройти, рассмотреть комментарий хотя бы на один стих, даже за час, это не очень простая задача. Вот поэтому я выбрал даже не то, что комментарий, а выбрал как бы выжимки определенных идей из некоторых его комментариев, и так либо иначе они все связаны с недельными главами Торы, которые мы сейчас изучаем. Недельная глава Брешит, которая была, недельная глава Ноах, которая на этой неделе, вот, и заодно немножко поучим недельную главу. Вот такой, собственно говоря, план сегодняшнего урока. Биография величайшего раввина. Удивительное дело, сразу расскажу, что сохранилась его подпись, и вот какая она красивая. Рав Хаим ибн Атар, так его звали полностью, родился в самом конце 17 века, в 1696 году, в марокканском городе Сале, или Сале, я точно не знаю, как называется этот город. Соответственно, Раби Хаим ибн Атар был выходцем из семьи испанских евреев. То есть вот те самые испанские евреи, которые двумя столетиями до его рождения были изгнаны из Испании, основали общину много где, в том числе в Марокко. И общины там, нужно сказать, существуют и в наше время, в наши дни. причем в нескольких городах Марокко. Но, конечно же, былого размаха там, конечно же, нет. Но все равно марокканские евреи до сих пор живут в Марокко, но евреи из Марокко живут тоже много где, в том числе в Израиле, во Франции и в Америке, и во многих других странах, где есть еврейские общины. Сама семья, где родился Рав Хаим Ибн Аттар, была семья ученых. Собственно говоря, его дед, его отец и, по всей вероятности, и другие его предки были знатоками Торы. И основным учителем в раннем возрасте для Рав Хаима был его дед, которого, собственно говоря, звали точно так же, как и его. Его звали тоже Хаим ибн Аттар. В образование еврейское он, Рав Хаим, получил основательное, и уже в довольно юном возрасте, как и, в принципе, многие-многие другие выдающиеся раввины, уже, в принципе, сам был готов преподавать. То есть, даже будучи подростком, он знал очень много и уже был готов даже постигать очень сложные темы еврейской традиции, такие как еврейская мистика, каббала, то есть очень серьезные вещи, был готов уже изучать. И, конечно же, он знал весь Талмуд, всю Аллаху, все доступные ему записи еврейских законодателей он изучил, и был, как и, наверное, как и многие другие раввины, вундеркиндом. И еще будучи в том самом городе Сале, он основал там небольшую ешиву, где и преподавал. У него было небольшое количество учеников. Будучи в Марокко, Рав Хаим несколько раз переезжал с места на место. В основном это было связано с экономическими причинами. И хотя сам он всю жизнь, скажем так, не бедствовал, потому что он был ювелиром, занимался драгоценными металлами, и это очень хорошая профессия, которая может финансово поддержать или могла финансово поддержать не только его, но и несколько других семей вдобавок в то время, когда он жил. Но Марокко все-таки рядом пустыня, вообще половина страны это пустыни, и часто бывают засухи, а засухи в том регионе, они означают автоматически, что нет еды, потому что глобализации еще нет, зерно не так просто привезти из другой страны, и поэтому даже если у тебя есть деньги, все равно на них ничего нельзя купить, нет еды. Поэтому Рав Хаим со своей семьей и, в принципе, наверное, со всей общиной и со своими учениками несколько раз переезжал из места на место в Марокко. То есть он жил в том числе в городе Тутуане, он жил в городе Фес и в еще нескольких городах, названия которых я сейчас не помню. Основательное, как говорится, углубленное изучение Торы на очень большой глубине, мистическое, можно так сказать, Рав Хаим освоил, будучи в городе Фесе, где он тоже основал общину. И будучи, собственно говоря, в Марокко, в городе Фесе, ему пришла, наверное, очень благая и хорошая идея переселиться в Эрец Исраэль, в Святую Землю. И его история, она, в принципе-то, повторяет историю многих-многих раввинов не только в конце 17 века. Это история, когда мудрец Торы достигает таких глубин в осознании нашей традиции, в осознании традиции Торы, что он практически подходит к своему какому-то пределу. И не хватает какого-то дополнительного духовного стимула для того, чтобы Тору бесконечно глубокую постичь еще глубже и еще более основательнее ее изучить. И поэтому многие раввины, и в том числе Рав Хаим, решали переехать в Святую Землю. Потому что изучение Торы в Святой Земле, в Эрец Исраэль, конечно же, не может сравниться с изучением Торы вне Эрец Исраэль. И кроме того, что многие законодатели считают это отдельной мицвой, отдельной заповедью жить в Израиле, поэтому он решает переехать в Израиль. Но этот процесс не происходит быстро, не происходит быстро. В принципе, это переезд в Святую Землю длится, если я правильно помню, 10 лет. И за эти 10 лет Рав Хаим очень основательно путешествует. Это, конечно, не совсем настоящая карта, но маршрут сам, наверное, похож на тот, который был у Рав Хаима. Эту карту нейросеть сделала. Но в любом случае он путешествует по Северной Африке. И направляясь в Израиль, он, в принципе, плывет вдоль Северной Африки, делает длинную остановку в Алжире, и потом его путь, его корабль, экспедиция, или можно так сказать, на который он следует, резко меняет курс, и какое-то время Рав Хаим прибывает в Италии. И был он в сейчас не очень-то известном месте, будучи в Италии, в городе Ливорно. Он какой-то от Ливорно не очень далеко, Венеция, Пиза. Вот, в том числе он в Венеции побывал, где он издает тот самый комментарий, про который мы сегодня будем говорить. Ор Ахаим, комментарий на Тору, издается им, когда он находится в пути в землю Израиля, в типографии еврейской в Венеции. В Ливорно, я там, кстати, прошлым летом был, специально мы туда заехали. Конечно, город не имеет того характера, который он имел в конце 17 века. Тогда это был прямо невероятный центр еврейской жизни, потому что семья Медичи, которая контролировала весь тот регион, в принципе, специально заселяла город евреями. Это был большой порт. Была идея сделать из Ливорно такой огромный торговый хаб для всего региона, что, в принципе-то, и было сделано благодаря еврейским торговцам, которые там поселились. Про еврейских торговцев в моих уроках я часто говорю. Это очень ценный ресурс, потому что у них есть связи, они говорят на разных языках, они честно ведут дела, поэтому это для нееврейских правителей очень, как говорится, ценные кадры. И в Ливорно, среди всего прочего, ну и на самом деле и во всех других местах, где Рав Хаим был, он собирает деньги, потому что у него в пути возникла новая идея. Возникла идея в святом городе Иерушалаем организовать ешиву, где будут углубленно изучать мистические тайны Торы, то, что называется традиция Каббалы. И, в принципе, будут серьезно так изучать Тору. И в те времена такой проект ешивы мог существовать только при хорошей финансовой поддержке кого-то. Поэтому Рав Хаим собирает деньги. Основные ресурсы он находит у богачей города Ливорно. Вот. И вот представьте себе, многие-многие раввины, которые учились в этой ешиве, которая существовала несколько десятков лет, смогли получить свое образование, и они оставили нам невероятное глубокое наследие Торы благодаря торговцам города Ливорно. Вот. Я думаю, что только из-за этого, если кто-то будет проездом рядом с Ливорно, нужно его посетить. Хотя там сейчас в наше время не так, чтобы что-то можно было особо посмотреть. Рав Хаим переезжает после довольно-таки длительного странствия в Эрец-Исраэль. Вначале пребывает он в египетскую Александрию, после этого он со своими учениками, с ним было около, на самом деле, 30 человек, с ним путешествовало. Он пребывает в Тверию. Почему в Тверию? Потому что как раз в это время, в то время, когда он пребывает в Иерусалим, там свирепствует очень серьезная эпидемия, и туда просто опасно ехать. Поэтому какое-то время он живет в Твери. Находясь в Твери, там сама по себе существует многовековая еврейская община, где много мудрецов Торы. Рав Хаим путешествует по Галилею, по Галилее и по всем окрестным местам и посещает могилы многих-многих мудрецов Торы. И на самом деле те могилы многих раввинов, о которых мы сейчас знаем, считается, что мы знаем, что вот в таком-то месте похоронен такой-то раввин древности. Эти знания мы получили от Рав Хаима, который порой сверхъестественным образом чувствовал точное место захоронения многих-многих цадиков. И поэтому он указывал своим ученикам, и дальше это передавалось по традиции, что в таком-то месте захоронен тот-то и тот-то. Раввин города Твери практически уговаривает его открыть ешиву, то есть ту, которую он задумал, в Твери. Но тут заканчивается эпидемия, и Рав Хаим со своими учениками переезжает, как и было задумано, в Иерусалим, где приобретается недвижимость, и открывается ешива, которая будет существовать несколько десятков лет. Учеником Рав Хаима в это время становится и дальше продолжает обучение в этой ешиве Хида, который, собственно говоря, такой основоположник, наверное, мистического учения современного типа в Торе. Вот. И Рав Хаим в Иерусалиме, собственно говоря, живет недолго. Чуть меньше года, и потом он умирает в довольно-таки раннем возрасте, если не ошибаюсь, 47 лет. 47 лет ему было, и Рав Хаим похоронен на Ар-Азейтим, Масленичной горе, и про его могилу есть, кстати, я не знаю, легенда это или настоящая история, так, по крайней мере, я слышал, рассказывают, что арабы хотели через древнейшее еврейское кладбище Ар-Азейтим проложить дорогу. И хотели таким образом, и начали осуществлять этот дерзкий план. И когда рабочая техника, дорожная рабочая техника подъехала, какой-то там самосвал или трактор, подъехал к могиле Рав Хаима, то есть история 20 века, понятное дело, то трактор или там бульдозер или что-то там было, какая-то техника непонятным образом заглохла и не хотела заводиться. Ее пробовали починить, она не чинилась. На следующий день приехал на место проведения работ другая машина, и история повторилась. И потом было решено как-то по-другому строить дорогу. Вот поэтому могила Рав Хаима в Иерусалиме осталась и является, можно сказать, местом определенного паломничества многих-многих людей, представителей хасидских общин, почему чуть позже расскажу, которые молятся Всевышнему на месте захоронения такого большого, невероятного, невероятного цадика. В комментарии Ор Ахаим изначально издавался как отдельной книгой, то есть на объяснение на Хумаш, как отдельное издание. В наше время, безусловно, наверное, я полагаю, тоже можно купить Тору с комментариями только Ор Ахаим, но в сборниках различных комментариев на Тору Микраот Гдалот есть всегда его комментарий. Размещен он, как правило, сразу же за комментарием Рамбана. Вот. И вот, наверное, этим я рассказал все, что хотел про его биографию. Сейчас перейдем к самому комментарию. Небольшой только момент. Вот когда готовил презентацию к этому уроку, искал, собственно говоря, и печатные издания, одни из первых Ор Ахаим, и вот нашел замечательное издание 1760 года, то есть практически в первое издание этих комментариев, целых 5 книг за $400 США всего лишь. Короче, я считаю, хорошее предложение. Если кто-то таким увлекается, нужно брать. Вот, теперь поговорим про особенности его комментария и поучим Тору с его комментарием. Расскажу несколько идей важных. Особенности комментария Ор Ахаим я выделил три. Три вот такие очень важные вещи, о которых, я думаю, стоит упомянуть. То есть, которые нужно иметь в голове перед тем, как приступить к изучению его комментария. Ор Ахаим, Рав Хаим ибн Аттар, так же, как и многие другие комментаторы, написал предисловие к своему комментарию. Но оно очень длинное. Его полностью с ним ознакомиться непросто. И это очень такой, ну, скажем так, непросто написанный текст. Непросто написанный текст. В комментарии начинается такими словами: «Бесафа брурам эдабер, вахаили мегабер», прямо как стихи: «Амиктав, миктав элуким, у вэамрот ашем бэм, ашем хумдот, гнузот». Очень такой поэтичный, сложный, красивый лашон ха-кодеш, в котором он описывает, насколько тяжелую и священную задачу он на себя берет, и какая это ответственность писать комментарии. То есть, в принципе, этим его предисловие плюс-минус совпадает с предисловием Рамбана. Вот, правда, в своем предисловии Рав Хаим не описывает методологию, не описывает, чем его комментарий отличается от других и как он вообще работает. Но он это вскользь упоминает в нескольких других местах своего комментария, и это три основные идеи. Во-первых, Рав Хаим считает, и он пишет свой комментарий, он сам пишет, что он так делает, что его комментарий является уникальным творением. То есть это не переработка и переосмысление других комментариев на Тору, а 100% творение его разума. Вот как он, какую традицию он получил, как он сам понял Тору, вот такой комментарий он и написал. То есть он не основан на других. Порой, конечно же, Рав Хаим ибн Аттар цитирует другие комментарии в своем комментарии, но они не являются основой для его комментария. Вот. И он объясняет, почему он так делает, в чем, собственно говоря, проблема. То есть, например, Рамбан тот же, про которого мы говорили на прошлой неделе, так не поступает. Рамбан очень часто приводит в своем комментарии другие комментарии, с которыми начинает полемизировать. и часто представляет свою точку зрения на тот либо иной пасук или на ту либо иную тему. Он спорит с Рашей, он спорит с Ибн Эзрой и так далее. Вот, Рав Хаим такого не делает. Он иногда приводит другие комментарии, только, как говорится, дополняя свои мысли, но практически никогда с ними не полемизирует. Вот. То есть его комментарий не основан на других комментариях Торы. Почему? Почему так работает? Почему он выбрал такую систему? Он пишет сам, что это связано с тем, что он не хочет брать на себя ответственность интерпретации мыслей других раввинов. Вот. И это кажется очевидной мыслью, что не нужно так делать, зачем брать на себя ответственность. И, насколько мы уверены, что мы что-то до конца понимаем, но мало кто следует этому подходу. Приведу пример. Например, мы изучаем Тору, прочитали комментарий Раши, например. И потом, пересказывая этот комментарий, мы как бы даже не задаемся вопросом, а правильно ли мы поняли этот комментарий, правильно ли мы выводы сделали, до конца ли мы осилили всю глубину и многослойность комментария Раши и так далее. Мало кто это делает. Вот. А опасность есть, что мы, может быть, что-то такие неправильно поняли. И, наверное, в некоторых случаях действительно так и бывает, что мы неправильно понимаем какие-то комментарии. Поэтому Рав Хаим считает, что он не будет изучать, основывать свой комментарий на комментариях других, потому что он комментарии других может неправильно понять. Тем более, если речь идет про великих раввинов ранних веков, как Раши, Рамбан и так далее. Вот, это особенность номер один его комментария. Особенность номер два. Он представляет весь текст Торы как некую многослойную структуру. И в этом плане его комментарий, он объединяет в себе, с одной стороны, подход Раши к комментированию Торы, с другой стороны, подход Рамбана, о котором мы говорили на прошлой неделе. Что я имею в виду? Раши комментировал, как правило, определенные места, точечные места в Торе, определенный пасук, определенное слово или иногда контекст одной истории. То есть вот есть какая-то история, в ней есть какой-то определенный контекст, Раши комментировал какой-то определенный момент в этой истории, и он брал во внимание только контекст этой истории. То есть такой точечный комментарий. Рамбан часто прибегал к иному методу, когда он воспринимал весь массив Торы как такие большие мета-идеи, где у каждой книги Торы была своя такая огромная глобальная идея. У Брейшит это история творения, которая пронизывает всю книгу Брейшит, творение мира, сотворение мира, появление еврейского народа, еврейские праотцы, Авраам, Ицхак, Яков, это все творение, это все появление. Книга Шмот — это про галут и про избавление от него, изгнание и избавление от изгнания и так далее. Вот, то есть в каждой книге Торы какая-то глобальная мета-большая идея, и Рамбан основывает свои комментарии на всегда привязывает к вот этой большой мета-идее. Вот. И очень редко объясняет конкретно точечно определенные места в Торе. Рав Хаим, он чудесным образом объединяет в себе два эти метода. И иногда, объясняя какой-то стих Торы, он приводит сразу огромное количество интерпретаций. Некоторые из них объясняют точечно какое-то слово, какой-то контекст истории, сразу же к этому Рав Хаим в своем комментарии приводит большие глобальные идеи еврейской этики и объяснение многих других смыслов. И к этому всему еще добавляются часто различные ну, назовем это каббалистические концепции, которыми очень плотно наполнен его комментарий. То есть Тора в представлении Рав Хаима ибн Аттара, в представлении Ора Хаим, это такая сложная многослойная структура. И нужно все слои пройти, все объяснить, чтобы полностью ее понять. Поэтому комментарий такой длинный. Есть места в Торе, где Ора Хаим приводит по 20, а в одном месте, в недельной главе Бахукатай, аж 42 объяснения одного места в Торе. У Рамбана, не знаю, максимум может быть 3 объяснения альтернативных какого-то момента. А вот в комментарии Ора Хаим до 40. Вот, представьте себе. Это действительно большая особенность его комментария. И третья особенность комментария Ора Хаим, что он пытается объяснить Тору на всех уровнях ее интерпретации. Вот это концепция Пардес. То есть считается, что Тора объясняется по пшату, прямое толкование. Р в слове Пардес — это ремес, Д — это драж, и С — это сот. То есть с поверхностного понимания текста Торы до самого глубинного сот, секрет — это вот мистическая интерпретация. И в одном комментарии очень часто можно увидеть сразу несколько вот этих уровней, и Ора Хаим в своих комментариях часто и пишет: это пшат, это драш, а вот так объясняют мудрецы, это драш, такой закон там учится из этого стиха, а сот, секрет, вот он такой. Мистическая интерпретация Тора, она вот такая. Вот это третья основная особенность его комментария. То есть, еще раз, суммируя, комментарий Ора Хаим — это уникальный комментарий, не основанный на других комментариях. Он воспринимает, Рав Хаим ибн Аттар воспринимает Тору, текст Торы, как многослойную структуру и приводит сразу много-много объяснений всегда на все места в Торе, которые он комментирует, и использует метод толкования Торы на различных уровнях ее понимания. То есть это пардес, пшат, драш, ремес и сот. Вот, это вкратце, как говорится, основные идеи, особенности комментария. Теперь более подробно поговорим про методологию. Я попытаюсь это относительно быстро все объяснить, чтобы перейти к примерам. Примеры обязательно надо сегодня посмотреть. Многослойный анализ текста. В принципе, про это я уже говорил. В одном комментарии можно найти несколько уровней толкования одного и того же стиха, буквальный смысл, аллегорик и каббалистическое понимание. Вот. Еще метод Ора Хаим, который встречается очень часто во многих-многих комментариях, это найти взаимосвязь законов и духовных понятий. То есть Рав Хаим ибн Аттар считает, что каждая заповедь имеет как некое практическое для нас значение, так и глобально-духовное. То есть мы что-то делаем, мы для себя, для своей души или даже не для души получаем что-то, но в это же самое время мы занимаемся глобальной перестройкой, тикуном этого мира. То есть, соблюдая шаббат, мы индивидуально, соблюдая для себя шаббат, вкладываемся в устройство всего мира, построение и в поддержание существования всего мира. Вот, то есть заповеди связаны, имеют, как говорится, глобальное значение в том числе. И вот эта идея очень часто встречается в его объяснениях. Вот, еще очень большой акцент в его комментариях делается на концепции бхира хофшит, свободной воли и ответственности. И свободная воля и ответственность два взаимоисключающих понятия в видении Рафхайма и Бонатара взаимодействуют, балансируют и дополняют друг друга. Именно в ответственность возникает у нас из-за того, что у нас есть свобода выбора. И мы можем выбрать поступить хорошо и поступить плохо. И вот эта концепция выбора, что у человека он есть, и в каждом моменте жизни человека человек делает этот выбор осознанный, и именно он имеет значение. Вот эта большая глобальная идея, наверное, является частью методологии этого комментария, то есть часто вот эта идея прибегается для объяснения того либо иного момента в Торе. И тоже я про это говорил, различные каббалистические понятия и концепции в его комментариях, их очень-очень много. Например, то есть я могу их назвать, но я сразу скажу, что я сам до конца не понимаю, что это такое. Действительно не понимаю, не хватает знания, и даже если я могу повторить формулировки, которые написаны в книгах, я до конца не понимаю, что они означают. Такие идеи, как искры святости, как сферот и так далее. Этого всего очень много в комментарии Орахаим, Рав Хаима ибн Атара. И, вот, конечно, лавдиль, как говорят, нельзя сравнить, но все равно, чтобы хоть немножко прояснить вот этот момент, почему про вот эти каббалистические, мистические концепции нельзя просто так свободно, как говорится, рассуждать. И нельзя утверждать, что мы их действительно понимаем. Есть, допустим, в физике теория струн. Вот, я несколько раз прочитал статью в Википедии, а еще несколько книг научно-популярных по этой теме. Что такое физическая теория струн этого мира? Могу ли я сказать, что я ее понимаю? Нет. Точно нет. Если бы я посвятил много лет своей жизни углубленному изучению математики и физики, может быть, если бы я очень преуспел в этом деле, наверное, я бы теорию струн немножко бы понял. Вот. И еще раз, как говорится, лавдиль то же самое с каббалистическими понятиями. Можно объяснение, что такое искры святости, нецок душа или сферот, можно много про это читать, но в те формулировки, которые мы читаем, или даже если мы более углубленно изучаем эту тему, до конца этого мы всего не понимаем, если мы весь массив знания Торы не постигнем, ну, как минимум, весь Талмуд со всеми решуним и основные аллахические трактаты. Вот тогда, наверное, можно немножко начинать приступать к пониманию каббалистических тем. Вот. Так же, как и в других комментариях комментаторов других, в комментарии Орахаим можно много найти различных этических и психологических аспектов. То есть поведение героев Торы часто объясняется человеческим поведением. Вот. И таким образом делается прямая связь героев Торы с нами, с вами. У нас на своем уровне есть какие-то испытания, есть какие-то стремления и сложность этического выбора в тех или иных вопросах. На другом, конечно, уровне, но то же самое было и у праотцов, и у других героев Танаха. И вот эту связь часто комментатор Торы Рав Хаим ибн Атар делает. И это связано, на самом деле, с уровнем интерпретации Тора Сот. Следующая методологическая вещь — это то, что Рав Хаим интерпретирует разные слова и даже целые псуки, целые фразы, как символы. То есть гематрии, числовые значения слов и, или какие-то другие объяснения слов и псуким на вот этом уровне сот тоже очень часто, часто встречаются. Вот, это, наверное, основные моменты методологии Рав Хаима ибн Аттар. Примеры. Поговорим про примеры. Я вначале я подобрал, как говорится, выжимку из трех его комментариев. Это прям выжимка очень такая, но просто в двух словах перескажу, про что эти комментарии, чтобы мы немножко поняли приблизительный вектор, как Рав Хаим комментирует Тору. Из главы Брешит. История сотворения мира и Шаббат. И в самом начале Тора говорит, что Всевышний осветил Шаббат и благословил его. И Рав Хаим объясняет эти слова. А на самом деле их очень сильно нужно объяснять, потому что Тора не дает нам никакого контекста. Всевышний сотворил весь мир, седьмой день он ничего не творил, и он седьмой день благословил и осветил. А что это означает? Что значит благословил, что значит осветил? Есть очень много разных подходов к интерпретации этих слов. И объясняя вот этот момент, Рав Хаим в своем комментарии пишет, что благословение Бога Шаббата означает обеспечение мира энергией для продолжения существования в течение следующих шести дней. То есть в структуре семидневной недели Шаббат является такой духовной батареей. И если в Шаббата бы не существовало, если бы мир не заряжался благословением духовной энергии Всевышнего, то тогда мир бы следующее, весь мир, вся Вселенная, и не просто вся Вселенная, вся мультивселенная, вся каббалистическая мультивселенная не смогла бы существовать. Вот, поэтому Шаббат — это очень, очень важное дело, и поэтому он в своем комментарии объясняет, что в Шаббате имеется как индивидуальный аспект, мы, соблюдая Шаббат, для своей души что-то хорошее делаем, и сами по себе подпитываемся духовной энергией на будущую неделю, на всю, и наша вся будущая неделя зависит от Шаббата. Но мы своим соблюдением Шаббат также делаем глобальное изменение и поддержание существования всего мира. Вот. Невероятный комментарий. Конечно, он еще более подробно объясняет, как это все работает. Ну, вот это пример комментария Рав Хаима про Шаббат. Да, и я прошу прощения, прямо внутри в тексте я этот комментарий показать не могу, потому что он там слишком длинный, мы бы закопались. Еще, если мы говорим про Брейшит, одна из самых известных идей, ну, по крайней мере, которую я слышал у современных лекторов про Адама и Хаву, она на самом деле из комментария Ора Хаим, где он объясняет, что если Тору внимательно читать, то можно увидеть две истории сотворения мира. В одной истории, то есть Перек 1, Перек Алиф и Перек Бет в Торе, первая глава и вторая глава, числовые, если говорить. И в истории творения в первой части очень подробная, каждый из семи дней творения подробно описывается, что Всевышним было создано этот день. Также описывается сотворение человека в шестой день. И во второй главе Тора еще раз повторяет о сотворении человека. И вот эти, то есть получается две истории. И один раз Рав Хаим обращает внимание, написано, что Всевышний сотворил человека мужчиной и женщиной, сотворил он их. В другом месте это не упоминается. То есть во второй истории творения Хава, женщина первая, сделана из стороны мужчины, или как неправильно трактуют, из ребра Да. То есть была сделана. Вот это немножко разные вещи. И кажется, что это определенное противоречие, какая-то вот дуальность истории. И Рав Хаим объясняет, что это все можно, эти две истории можно примирить, и можно выдвинуть следующую концепцию, что первые люди изначально были созданы как такой общий организм, который впоследствии был разделен. И то есть Хава таким образом не является просто порождением мужчины, а изначально как общее существо высокодуховное состояло из двух элементов, из мужского и женского. И что мы, как говорится, в практическом плане из этого учим, кроме того, что мы объясняем слова Торы, мы из этого учим невероятную важность человеческого брака, партнерства между мужчиной и женщиной и помощью и поддержкой в духовном плане друг друга. Семья, основная ячейка общества, в духовном плане это много чего значит, по мнению Ора Хаим. Вот. И он дальше в своем комментарии развивает более подробно эту замечательную идею. Вот. И третий пример комментария. Сейчас после него мы переключимся, еще время позволяет, на недельную главу Брейшит. Я покажу еще несколько интересных его комментариев на эту главу. Третья идея тоже из Брейшит, шестая глава. В очень длинном и сложном комментарии Рав Хаим задается классической идеи очень тяжелого теологического парадокса. Парадокса противостояния с одной стороны свободной воли человека. Человек может выбирать, поступить хорошо или плохо. И это гарантирует награду и наказание в этом мире, потому что если бы человек не мог выбирать, то как можно его за сделанный его им поступок, который он не выбирал, наказать или, наоборот, наградить. А с другой стороны, у нас есть всемогущество и абсолютизм Творца, который все знает, который находится вне границ, вне времени и пространства, и как это вместе все уживается. Вот. И Рав Хаим приводит ответ Рамбама, Маймонида, на этот вопрос, но и предлагает свое видение этой проблематики. Он пишет в своем комментарии, что как бы мы с нашей позиции, с нашей перспективы видим это так. Как оно на самом деле, он пишет, мы постичь не можем, потому что мы не можем до конца постигнуть Всевышнего Творца, потому что по определению он Творец, а мы создание, поэтому мы не можем выйти за границы творения и не можем до конца понять его суть. Но с нашей перспективы, как это кажется, то, что Всевышний как бы предпочитает для нашего блага не знать, какие поступки мы совершим, чтобы у нас была свободная воля, и таким образом для нас, для людей, это еще большее благо, потому что мы не роботы, а у нас есть свобода выбора, с которой мы должны каждую минуту своей жизни сражаться, и это делает нас лучше, добавляет нам дополнительных заслуг. Вот. И так далее. Вот это. И еще очень-очень много, конечно же, у него комментариев интересных. Сейчас я попробую, если у меня получится, переключиться на другую презентацию к недельной главе Брейшит. И там еще покажу несколько его комментариев. Мне нужно буквально секунда времени. Итак, вот. Недельная глава Брейшит. Я на самом деле про нее урок проводил. Урок, а подкаст, который у меня можно послушать в записи. И там было несколько комментариев Ора Хаим, которые я бы хотел найти и прокомментировать. В недельной главе Брешит можно выделить четыре основные темы. Сотворение мира — это первые люди, вся история, которая произошла в Ган-Эдене, это Адам и Хава, история Каина и Эвеля и родословная всего человечества. Вот. И сейчас мы быстро посмотрим, где у нас был Ор Хаим. Клеокар тоже замечательный комментатор. Вот. Говорит Тора в недельной главе Брешит. Ваюмер эт колха шамати баган войра ки эром анойхи во эхове. Адам и Хава съели запретный плод из дерева познания добра и зла, и сразу же после этого Тора говорит, что они поняли, что они наги, они испугались, они начали стыдиться и спрятались от Всевышнего, перед этим соорудив себе из листьев смоковницы, то бишь инжира, опоясывание, одежду. Вот. И вот про это говорит вот этот стих. После того, как это случилось, Всевышний говорит Адаму: «Аеко, где ты? Где ты?» И Адам ему отвечает. Тот сказал: «Я услышал твой голос в саду, испугался, что я голый, и спрятался». На первый взгляд кажется все понятно. Но если хорошенечко подумать, то у нас должен сразу же, как колокол, зазвонить очень серьезный вопрос. Два посука до этого, два посука до этого, Тора говорила, что Адам и Хава, после того, как они начали стыдиться, они сделали себе одежды. То есть на тот момент, когда Всевышний говорит с Адамом, на тот момент, когда он спрятался, он уже не был голый. То есть он не голым спрятался, не нагим, а с одеждой. И что же тогда, как говорится, что же тогда Адам говорит Всевышнему? Получается, что он врет ему, потому что Адам говорит: «Я испугался, что я голый», но он же не был голый в тот момент. Что имеется в виду? Как это можно объяснить? Много есть разных подходов у комментаторов, чтобы ответить на этот вопрос, но так как мы изучаем Ора Хаим, комментарий, то, в принципе, я его в данном момент... Ну, в этом случае он короткий, можно его прочитать. Рав Хаим ибн Аттар пишет: «Пируш лама ата мисхабе вейнха мисрея лифанай вейшив ки ира ламут лифанав лица траот ацмо арум ваасур ламот лифней сефер тура арум миколь шехен лифней адон ид баракули». Причину посук и так далее объясняет Рав Хаим, что все это означает. Ор Хаим говорит, что устыдился и испугался своей наготы Адам в тот момент не в буквальном плане. Не в буквальном плане. В буквальном плане он не мог стыдиться, потому что на нем была одежда. А испугался он духовной наготы. Духовная нагота — это отсутствие святости. Вот он пишет... Кинекалем берот ацмо арум визарад дык душа. Он духовные свои одежды, свой особое измерение духовное, на котором Адам находился, он потерял после того, как съел плод познания добра и зла. И, соответственно, этого факта он очень сильно испугался, потому что он оказался в другом мире. Он оказался в мире, который... Он не понял, где. Он оказался без части себя, без какой-то духовной части себя, без своих духовных одежд святости. И именно этого испугался Адам и решил спрятаться. Вот настолько у него изменилось сознание, что он решил как бы спрятаться от Бога. Вот. Вот такой замечательный комментарий Ора Хаим. И есть еще один, который следует упомянуть. После этих событий после событий, вот что Всевышний говорит Адаму, где ты? Тот отвечает, я испугался. Всевышний говорит Адаму, не от дерева, от которого я заповедовал тебе, не есть, ты ел. И на что отвечает Адам, «Вайомер Адам, айша ашер ната таймади, и нетнали мин аэц ва охэль». И сказал человек, «Это женщина, которую ты дал, чтобы она была со мной, она дала мне от этого дерева, и я ел». Я ел. Вопрос, который мы можем задаться, прочитав этот стих, это что это за такой ответ, который говорит Адам? Что это за оправдание? То есть, когда дети так оправдываются, это, ну, можно воспринимать нормально. То есть, если ребенок что-то натворил нехорошее и был за этим делом увлечен родителями, например, то в большинстве случаев дети реагируют на это именно вот таким образом. Они говорят, это не я. Иногда даже до того, как ребенка уличили в чем-то, он, как говорится, идет на опережение и сразу так говорит, это не я, а наоборот, это вот он, другой. Другой это сделал, другой виноват, и я не виноват. Вот. Это детское поведение. Взрослые люди так себя не ведут. Взрослые люди, как правило, или мы от них это ожидаем, должны брать ответственность. Если они что-то плохо сделали, а что в случае Адама было безусловно так, он должен был брать на себя ответственность. Почему он сваливает все на свою вину? Что это все означает? Это очень-очень серьезный и глубокий вопрос. И Рав Хаим ибн Атар объясняет это следующим образом. Он говорит, что Хава была создана Всевышним как духовная помощь Адаму. Эзер кенегдо. И Адам даже не мог представить, что его часть, которая Всевышним создана для духовной помощи ему, может ему, как говорится, такую подставу сделать, накормить его запрещенным плодом. И поэтому именно таким образом он пытается оправдаться. То есть он говорит... Я не мог предположить, что от твоего Всевышнего творения могут быть какие-то проблемы. Наоборот, женщина должна мне только помогать, и как она могла мне дать плод. Также Рав Хаим добавляет еще один момент, что Адам пытается оправдаться и сказать, что я ничего не нарушил вообще, потому что я ел не плод с дерева, а я ел плод, который мне дали. Вот, и поэтому я за это ответственность не несу. Как говорится, де юра я никакой заповеди не нарушил. Де-факто, да, но де юра таков уговор не был. Вот, это еще один интересный комментарий Ор Хаим. Вот, я думаю, что, наверное, можно на сегодня на этом закончить. Спасибо вам большое за внимание. Такой поздний час. Я надеюсь, было интересно.
Спасибо, было действительно очень интересно. Да, спасибо. Все устали. Татьяна тянет руку. Дадим ей возможность задать вопрос голосом. Пожалуйста, Татьяна, мы вас слушаем.
Я. Ну, спасибо большое, очень ужасно интересно, очень просто интересно. А у меня такой вопрос, как, если можно быстро ответить, или, может быть, в следующий раз, как он объясняет противоречие между свободой воли и тем, что, вот то, что вы говорили, и тем, что Творец все знает заранее? Вы не могли бы как-то это углубить немножечко?
Скажу, как есть. Я до конца его ответ не понимаю, но... Потому что то, что он пишет в своем комментарии, фактически, как мне кажется, повторяет идею Рамбама, который сам же задается этим вопросом. И, то есть, просто Рав Хаим ибн Атар, как мне кажется, просто своими словами немножко по-другому объясняет этот ответ. Ответ заключается в том, что этот вопрос построен на парадоксе нашего сознания. Так как мы творение, и мы из своего мироощущения сталкиваемся с вот таким парадоксом. То есть на уровне условно Всевышнего никакого вопроса, никакого парадокса быть не может, потому что он всемогущий, он абсолютен, точка. С нашей позиции, с творения, у нас ограниченное сознание. И поэтому нам кажется, что наша свобода воли ограничивает Бога. Но это не так. Вот.
По-моему, я поняла. На секундочку, по крайней мере. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. Квадраф, огромное спасибо, потому что цикл замечательный. Я уже просто, я не знаю, мало одного дня субботнего, чтобы прочитать всех комментаторов. И еще сколько впереди. Спасибо. А Барбанель будет?
Честно, я никогда не изучал комментарии Барбанеля. Я как бы рассказываю про те комментарии, которые я сам изучаю, вот, или изучал по Барбанеля. Будет про Рав Гирша. Обязательно нужно поговорить, потому что его комментарии
будет,
я хорошо изучаю.